Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В прокимне, посвященном святителю Филарету Московскому, который поется на утренне перед чтением Евангелия, звучат такие слова: «Благовестих правду в церкви велицей», то есть возглавляя церковь целую, поместную, русскую церковь, а в то время, поскольку патриаршество было фактически упразднено, начиная с XVIII века при Петре I, то первенствующий митрополит московский, он фактически замещал собой патриаршую должность в таких, в общем-то, реалиях, градациях, рангах внутрироссийских. И вот получается, что тот, кто возглавляет как первый епископ церковь, он и призван возвещать правду внутри самой церкви. Можно задуматься над тем, а почему вообще есть такая прямая необходимость и внутри церкви возвещать правду Божию. Разве вообще церковь сама по себе, по своей богочеловеческой природе, не должна быть уже всецело этой правдой просвещена? Можно сказать, что неудивительно, когда слово правды Божией, оно, допустим, к язычникам обращено, каким-то там варварам, туземцам. Почему получается, что возглашение правды должно осуществляться и внутри самой церкви? А в те времена, в XIX веке, безусловно, история церкви, ее исторического такого развития, становления в русском народе, это совсем не первые года после принятия крещения на Руси. Это уже эпоха, достаточно близкая к нам, и это эпоха такого внешнего некого расцвета русской государственности, это эпоха великой культуры, в общем-то, светской, по сути, и эпоха явления лучших таких образцов великой художественной литературы и наиболее великих имен в этом XIX же веке. И даже мы знаем и известную переписку, как раз-таки и стихотворную, в том числе Пушкина, как раз-таки со святителем Филаретом. А в то же время это эпоха, когда не секрет, что очень многие крещенные еще с младенчества люди, независимо от сословия, которому они бы принадлежали, уже утратили понимание, что такое вообще настоящая духовная жизнь, что такое по-настоящему жизнь церковная, литургическая, которая не только в какие-то официальные рамки вписывается, там молебен панихида, еженедельное присутствие за воскресной или праздничной литургией, а по сути зачем это все нужно? Русский народ, русский человек в XIX веке уже фактически перестает причащаться, всерьез можно сказать, перестает понимать, для чего нужна литургия. Начинает делать это чисто формально, можно сказать, из-под палки. Это было следствием разных причин, разного рода, исторических, в том числе государство в этом поучаствовало весьма активно, такая внутренняя государственная политика по отношению к церкви не одно, можно сказать, столетие тоже, в особенности в XVIII веке, вот с упразднением там патриаршества, синодальной системой, в общем, борьбой с монастырским землевладением, секуляризацией такой и так далее и тому подобное. Внутри церкви, внутри монашества оскудевать начало из-за этого традиция настоящего такого духовного делания, молитвенного, аскетического, перестала пониматься, как это должно действительно осуществляться, а оскудела истинная практика такого духовничества, пастырства, Само явление преподобного Серафима Саровского – это явление исключительное в те времена. Конечно, он не единственный святой, просто тоже в те времена бывший. Святость вообще всегда явление особенное. Наверное, исключительное, хотя, с другой стороны, может быть, это слово, этот термин не совсем подходит, потому что, на самом деле, к святости все призваны. Святость, в собственном смысле, это не исключительное явление вообще в церкви, а это явление как раз-таки, которое и являет собой церковь, хотя порой, как говорится, не общего порядка. Но вот явление такой великой святости, как вот преподобный Серафим Саровский, например, который тоже является современником мстителя Филарета и Пушкина, вот, это явление именно удивительное, поскольку это святость, именно достигшая очень великих, высоких пределов, подобная кому-либо из древних преподобных. И почему вообще происходит порой такое духовное скудение внутри христианского сообщества? Только ли по каким-то причинам внешним политическим, когда вот как в истории русской церкви было, к XIX веку часто церковь стала восприниматься как некий придаток государства, как одно почти из министерств своего рода, которое несет еще такую идейную, идеологическую нагрузку. Что, кстати говоря, в общем-то, к 20-му-то веку привело уже к социальным потрясениям, к революции, как одна из причин, как вот следствие духовного скудения. Но только ли это следствие именно неразумных действий довольного государства по отношению к церкви? Конечно, не только в этом причина. Вообще, причина всегда, они вызревают какие-то внутренние в отношении самого человека прежде всего. Как вот даже религиоведы, скажем так, говорят, например, что вот большая разница есть между, скажем так, религиозным стремлением к Богу в таком чистом виде, жертвенном. Вот когда действительно человек желает Богу послужить, готов много чем и самим собой пожертвовать ради того, чтобы действительно быть с Богом. И во Христе нам, вообще в христианстве, в православии, это явлено в чистом виде. Образ жертвы Христовой, образ креста Христова, с которого стекает его пречистая кровь, тому нам первый пример, наиважнейший. А есть иное стремление, которое тоже присуще человеку и присуще человеку еще в более таком, можно сказать, что ли, широком аспекте, в наибольшей степени. Это не стремление жертвенное к прямому общению с Богом, а стремление с помощью Бога или высших сил как-то устроить саму эту земную жизнь. То есть использовать Бога с этой целью. И если вот прямое стремление к Богу, такое чистое, жертвенное, это есть, собственно говоря, настоящее такое, ну, что ли, религиозное осуществление личности, возможное, истинное, то стремление использовать Бога, высшие силы для осуществления своей земной жизни, такое, можно сказать, потребительское, по сути, это уже не религия, не истинное стремление к Богу, а магия. То есть вот магизм любой, он именно из этого исходит. Не Богу послужить, не покаянно найти с ним прямого вот такого вот общения спасительного, а Бога как некое средство потребительским таким образом постараться использовать, подчинить для устроения своих земных дел. Увы, вот этот выбор такой между истинным таким стремлением к общению с Богом и таким потребительским отношением к Богу, он вообще в какие угодно времена, в какой угодно религиозной системе, собственно говоря, в той или иной степени может осуществляться. И внутри церкви, внутри христианского сообщества это тоже всегда присутствовало и присутствует. Можно сказать, что мы, в свою очередь, тоже перед этим выбором всегда оказываемся. Потому что порог церкви переступить может любой человек. Крещение принять может любой человек. Как говорится, вот перекрестить, свечку поставить, записку подать и так далее и тому подобное. И в таинствах участвовать может, собственно говоря, любой человек, кто же запрещает. Ну да, есть некоторые правила, есть и некоторые ограничения, там, есть требования поста, некоторые этого не могут исполнить, некоторые даже из-за этого и не стремятся к причащению, потому что им кажется это неосуществимым, хотя и, собственно говоря, эти требования-то поста и прочее, они же тоже могут регламентироваться, увеличиваться, уменьшаться, ослабляться в ту меру, в какую человек это может понести, там, понятное дело, что 90-летний болящий там человек, вот, который или до храма дошел, если мы к нему начнем предъявлять претензии, сколько ты дней постился или постилась, был ли, была ли на вечерней службе, да еще опоздала на службу, ну, конечно, если такие требования по-фарисейски формально предъявить, то человек может остаться без причастия. Хотя это будет нарушением правды Божией, на самом деле. Это будет, в общем-то, против любви. Выступлением таким, в собственном смысле. Но на самом деле, ведь, строго говоря, опять же, любой человек может подойти к чаше Христовой, и нет основания ему отказывать, ну, если только он в тяжких грехах не пребывает, которые не оставляет, тогда да. Грех неисправляемый, тяжкий, серьезный. Если человек его не оставляет, это действительно первая и наиглавнейшая причина, по которой можно человека отлучить от причастия. Но вот, в принципе, если человек не имеет никаких ограничений формальных, чтобы причащаться, конечно, может причащаться. Все мы можем причащаться. Но вот выбор, скажем так, настоящей духовной жизни, выбор в отношении того, чтобы исполнять евангельские заповеди, следовать за Христом, остается за нами. К этому как понудить? Да, священник может сказать об этом. И на проповеди, и лично что-то указать человеку, там, на исповеди. Но все равно заставить, это уже зависит от нашего желания, от жажды истины. А очень же многие, переступающие порог храма, и к чаше даже подходящие, и на исповедь подходящие, мы часто исходим именно из такого вот магического понимания. Мы желаем не сколько Богу послужить, сколько Бога использовать как средство, для устроения своих земных дел. Батюшка, что мне делать? У меня такие-то проблемы. У меня вот со здоровьем проблемы, у меня там с детьми проблемы, с сыном проблемы, которому уже 50 лет. Вот. Как его исправить? Вот он пьет. Какой молитвой мне молиться? Кому мне молиться? Здрасте, приехали. Уже не первый год в храм ходим, не знаем, кому молиться и какой молитвой. Господу, Пресвятой Богородице, кому-либо из святых. Что нет никакого опыта молитвенного. Вот. Или в том ли только дело, какой именно молитвой молиться. Вон сколько молитвословов издано, сборников, там на все случаи жизни. Хоть от зубной боли, хоть там при бесплодии, хоть там еще в каких случаях, так сказать, каким святым, все уже давно расписано. Но сами-то мы при этом чего ищем, или чего мы Богу готовы пожертвовать? Дети не слушаются, там, никто меня не любит и так далее, и тому подобное, не знаю, кому за помощью обратиться. А почему? Может, мы сами таковы? Может, мы, даже если считаем себя верующими, но наша вера, она чисто формальная, именно вот такая потребительская, магическая по сути своей. Что мы вообще, чем мы готовы пожертвовать ради Господа? Кому-либо или самому Господу, или в течение своей жизни вообще мы над этим задумывались, что мы чем-то тоже должны жертвовать, или только искали, как бы у Бога того попросить, как бы с помощью Божией то устроить. Вот апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит, к примеру, такие слова. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Здесь апостол говорит о тех, кто в Эфесской церкви, где уже раньше был Христос воскресший проповедан, и церковь утвердилась, те, кто начали иметь там главенство и что-то проповедовать, начали проповедовать не то, запутались. Да, какие-то там родословия, ну, в общем, начали проповедовать и выяснять не, собственно, связанное с истиной во Христе. Уклонились в какие-то еретические идеи, гностицизм, так называемый, тогда уже начал развиваться. Некоторые проповедовали, что надо закон Моисеев соблюдать, а закон Моисеев как раз те, кто его следовали, любили всякие там родословия, в общем-то, магизм такой осуществлять, магические поиски. Недаром, собственно говоря, иудаизм, еще будучи ветхозаветным изначально, после того, как храм Соломонов был разрушен в 70-м году римлянами, вскоре появляется Талмуд, потом там Каббала, где прямо вообще магическое и оккультное учение до наших времен все в большей и большей степени развивается. Но дело-то не в этом, а здесь апостол указывает, что цель истинное научение в вере, цель именно назидания, пастырская цель, учительство в церкви, это именно научение любви от чистого сердца, доброй совести и вере нелицемерной. Вот святитель Филарет, он действительно являл такой пример не просто великой учености, потому что он с юных лет явил удивительные способности. Он уже к 30 годам, даже раньше, когда ему еще и 30 лет не было, еще до своего епископства, когда был архимандритом, уже занимал довольно высокие посты в церкви, в учительной такой церковной среде. Он действительно обладал великим авторитетом учительным. Не только благодаря своим знаниям и красноречиям, но и своему такому нравственному примеру, нравственному облику. И в этом он пребывал и усовершался всю свою жизнь и десятилетиями уже на таком посту первого митрополита московского, фактически на такой патриаршей должности. И вот его авторитет, он был несомненен. Велик не только внутри церкви, но и в светском обществе тогдашнем. Хотя это, конечно, все, в общем-то, не предотвратило окончательно духовное скудение. Ну, невозможно, когда такие процессы развиваются уже, масштабные, глобальные. Личность одного человека, она, конечно, тоже имеет большое значение, и если эта личность имеет еще такую, как говорится, харизму святого человека, это свидетельство чрезвычайно важно. Оно, в общем-то, обличает и тьму, и силы зла, и само общество, если это общество все дальше уходит от церкви, но далеко не всегда в состоянии вообще полностью эти, именно что имеющие, увы, глобальный характер процесса отступления от Христа, полностью предотвратить. Но, по крайней мере, свидетельствует явление таких святых о том, что церковь, она жива, что врата ада действительно ее не могут одолеть, не в состоянии. И мы, молясь вновь и вновь, обращаясь к этому вот нравственному и духовному облику наших святых, в каком-то смысле можем иметь своего рода тоже утешение, в том плане, что несмотря на то, что вокруг бы не происходило, сама вот эта возможность такого нравственного выбора, настоящего, духовного, действительно постараться как-то Богу послужить, чем-то пожертвовать, научиться постараться у Бога этому следованию такому за Христом, какой-то вот все-таки действительно попытки исполнения евангельских заповедей, она всегда есть, всегда есть. Всегда можно постараться не только от Бога что-то просить, требовать там, только искать вот, в плане устроения земных дел, но и постараться взыскать у Бога помощи в том, чтобы действительно научиться за Ним следовать, попробовать попытаться научиться какому-то именно жертвенному такому обращению ко Христу, спасительному, поиску настоящего общения с Ним. Вот все святые, наши русские святые, недавние наши святые, их нравственно-духовный облик нам об этом прямо свидетельствует. Господи, помоги нам в этом. Аминь.